Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях этот час ближайший, эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества, российский государственный деятель. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить в первую очередь про Императорское православное палестинское общество, и уже в самое ближайшее время, 18 июля, если я не ошибаюсь, после реставрации в Иерусалиме, торжественно откроют Сергиевское подворье. Это и знаковое событие, и знаковое для России, для российской истории 19-го конца, 20 века, начало место. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, как стало возможно, что это Сергиевское подворье, я так понимаю, что вернулось и в Россию, и в русскую церковь, и кто в этом принимал участие?
Спасибо. Действительно, это событие, потому что, к сожалению, то, что было сделано для продвижения моей страны, России, на Святую Землю, Антонином Капустиным, которому 200 лет в этом году, и нашими великими подвижниками, предшественниками моими на Императорском палестинском православном обществе, Сергия Александровича, Елизавета Федоровна, особенно при них, Россия приобрела почти 100 гектаров земли в центре Иерусалима. Называлась это Москобия, русская Палестина. Увы, за неделю до отставки, я специально хочу немножко ввести в курс дела, за неделю до отставки, вот, понимаете, вот неделя всего, Хрущев продал все это хозяйство, к сожалению.
Причем там за апельсины и мандарин.
Ну, говорят. Да, там не только апельсины и мандарин. Деньгами нам ничего не дали, 3 миллиона цена вопроса была, долларов тогда. Это были апельсины, мандарины, текстиль. Вот.
Все сгнило, по-моему.
Ну, не знаю, я, честно говоря, хотя и жил в это время, но я жил тогда в Ленинграде, я не попробовал этих ни апельсин, ни мандарин. Я думаю, что большинство россиян тоже, и граждан Советского Союза. Кстати, сегодня, когда мы начали заниматься возвращением, я имею в виду и ППО, и наш президент, кстати, начали возвращать и пытаться вернуть собственность. Вот сами израильтяне, они считать умеют, как вы знаете, оценивает то, что мы потеряли, в сотни миллиардов долларов. Можете себе представить?
Ну,
кроме того, что это еще и духовное, историческое, культурное наследие нашей страны и нашей церкви. Так вот, так случилось, что 10 лет назад, ровно 10 лет назад, я возглавил Императорское православное палестинское общество, я тогда руководил еще счетной палатой, инициатива принадлежала МИДу и Алексию II. Собственно, он меня и подвиг на сие действия, потому что приходилось заниматься для восстановления ряда монастырей, в том числе в Муроме, в Городне, что в Тверской губернии, и патриарх знал нашу работу. Первое, с чего мы начали, это все-таки проэкспектировать то, что Россия потеряла. И первое, на что мы обратили внимание, это Сергиевское подворье. Ну, во-первых, это самый центр Иерусалима. Те, кто будет в Иерусалиме в ближайшее время, мы вас приглашаем туда. Можно войти в интернет и посмотреть, что это за здание. Одно из самых красивых, на самом
деле.
Очень
красивое, это правда.
Очень действительно красивое здание. Внутри там просто оазис, примерно как здесь, куда я вам попал сегодня в гости. Так вот, нам повезло, ну, не нам, нашей стране повезло, что Сергиевское подворье не было продано Хрущевым. Оно просто было передано в аренду. Причем за эту аренду...
Тогда же.
Тогда же, да. Но за эту аренду толком никто ничего не получал. До аренды там было подворье, там было наше консульство, кстати, Советского Союза, до разрыва отношений в 67-м году с Израилем. Ну, а Израиль затем там поселил ряд министерств, экологическое, сельскохозяйственное, кого там только не было. Все было подзагажено, грязновато, честно говоря, и отношение к нему было как не к своему. По поручению Владимира Владимировича он подписал тогда письмо. Я встречался с двумя премьер-министрами, с Ольмертом и Нетаньяху. И надо им сказать спасибо большое. Они дали соответствующее поручение. И была очень кропотливая, я не буду долго занимать время, была очень кропотливая и тяжелая работа, чтобы оттуда переселить граждан, занимавших сие подворье. Это состоялось. Затем произошел ремонт. Ремонтом занималось наше государство. Опять же, спасибо. Нашли средства. У нас, вы знаете, обычно говорят, денег нет, но вы терпите. Деньги нашлись, терпение было. Сегодня произведен прекрасный ремонт. Я там был несколько раз. Последний раз, кстати, с Дмитрием Медведевым вместе в прошлом году, в октябре месяце. И оно будет заниматься тем, чем занималось. Точнее, функционирует так же, как и при царе-батюшке. Это подворье, где порядка 28 номеров гостиничных, где можно восстановиться, столовая.
Место... Остановиться может любой человек, который
безусловно,
приезжает.
Безусловно. Столовая, музей, архив. Кстати, он сохранился, архив 19 века, уникальный. Библиотека. Мы хотим сделать там интерактивный музей «Россия на святой земле». И вот 18 июля, это действительно событие в истории моей страны, современной России. Первое подворье, а их у нас очень много, к сожалению, оставшихся пока не нашей собственности, будет официально открыто в самом центре нашего города, в ходьбе от гроба Господня, ну и рядом с русской духовной миссией.
Это вторник, сразу можно сказать.
Да, ну почему 18 июля, наверное, те, кто слушает эту передачу, понимает, это День Сергия Радонежского, святого покровителя Сергия Александровича. Я написал письмо на сей, по всему счету патриарху, чтобы он благословил именно на этот день произвести освящение и открытие Сергиевского подворья.
А патриарх будет присутствовать?
Нет, он поручил освящать владыке Антонию.
Когда вы про Сергия Александровича говорите, я думаю, здесь стоит пояснить. Нас же все-таки очень разные люди слушают.
Сергий Александрович, великий князь, в свое время был назначен в достаточно молодом возрасте, 24 года, градоначальником Москвы. Одновременно был командующим Московским военным округом. И после смерти его мамы, императрицы, которую он очень любил, Марии Александровны, и убийство Александра Освободителя в 1881 году, для него это была такая личная травма, серьезная, психологическая, он решил поехать на Святую Землю, где не был ни разу. Кстати, он был первым из Романовых, кто посетил тогда Святую Землю. Находился там несколько недель, побывал во всех тех местах, что уже были нашими, кстати, благодаря, в первую очередь, конечно, Антонину Капустину. Ну, вообще, вы знаете, кто бывал на Святой Земле, понимает, что возвращаешься немножко другим оттуда человеком. Особенно в то время, конечно. Сейчас это все-таки больше на туризм, похоже, к сожалению.
Ну, это и, кто как, наверное, кто с какими намерениями туда едет.
Абсолютно согласен с вами. Абсолютно согласен. И, вернувшись в Москву, с ним встречается Василий Николаевич Хитрово, минфиновский работник, казалось бы, знаете, такой бухгалтер. Вот, как наши сегодня минфиновцы за копейку родил. И тоже почему-то проникся. Ну, почему-то он просто бывал там на Святой Земле. Читал много. И он пришел к Сергею Александровичу. Через три дня было принято решение императором Александром Третьим. Его указом было создано общество. Был принят устав. И этому обществу 135 лет. Так вот, Сергей Александрович, а затем его супруга после убийства Сергея Александровича террористом Каляевым. Вы знаете, он был убит прямо в Кремле. Вот сейчас крест был установлен, вы знаете, да. Вот, они начали восстанавливать, точнее говоря, что значит восстанавливать, начали строить. Было построено 13 подворий, несколько больниц и, что самое главное, более 100 русских школ на Палестине. В Палестине, прошу прощения. Палестина, чтобы было понятно тогда, это сегодняшний Израиль, это сегодняшняя Палестина, это сегодняшний Ливан, это Иордания. Это Сирия. Все это была тогда Палестина, святая земля. Изначально все это строилось за счет личных денег и пожертвований. Был специальный сбор, так называемое верное воскресенье на паломничество.
Кружечный такой.
Совершенно справедливо, да. Вот. Но затем Николай II также проникся, собственно говоря, он уже бывал. Он съездил сам на Святую Землю. Нашел возможности в бюджете Российской империи. Была выделена отдельная строка на строительство русских школ на Святой Земле. Причем мы понимали, что мы делаем. Мы шли туда со своей идеологией, с культурой, с Россией. Почему, кстати, вот мне об этом много говорил Евгений Максимович Примаков, мой старинный товарищ, к сожалению, ушедший из жизни. Он говорит: Сергей, вы понимаете, почему палестинцы, да в целом арабы любят русских? Мы туда приходили не с оружием, не с завоеванием. Приходили с языком, с культурой, с больницами, с добром. По сути дела. Вот этим, собственно говоря, занимался великий князь Сергий Александрович. Первое подворье, которое было построено, именно оно и будет открыта 18 июля этого года.
Ну, насколько я знаю, остальные объекты, которые в том числе были проданы в результате ну, так называемой апельсиновой сделки 64-го года, сейчас тоже идут переговоры об их возвращении или, по крайней мере, каком-то участии России в их деятельности.
Об одном могу сказать точно, потому что это была встреча Владимира Владимировича лет 10 назад, по-моему, это второй президентский был срок. Я был как раз в составе делегации в качестве уже руководителя ИППО и председателя Счетной палаты, была встреча с Нетаньяху, премьер-министром, и мы написали записку тогда президенту, и он озвучил тему, связанную с Елизаветинским подворьем. Те, кто бывал или те, кто будет в Иерусалиме, может обратить внимание, что рядом с Сергиевским подворьем, а следом идет духовная миссия, написано «Елизаветинское подворье, знак Христа, красивое внешнее здание, а наверху колючая проволока». Там тюрьма. И сидят там палестинцы. Значит, такой вызов красивый. Мы строили подворье для людей и больницы, а там тюрьма. И когда этот вопрос был поднят, Нетаньяху сказал, пожалуйста, дайте нам деньги. Ну, они же купили.
Купите обратно.
Дайте нам деньги, мы построим тюрьму где-то на окраине Иерусалима. Кстати, потом вели переговоры с мэром Иерусалима. Вот. Даже нашли одного спонсора. Владимир Владимирович его назвал, я не буду фамилию его называть, он жив-здоров, любит футбол, вы можете догадаться, кто. Ну, вот он вложился в футбол, этот спонсор. Мы к этой теме вернемся обязательно. Кстати, хочу сказать, что совсем скоро будет большая рабочая группа, Александр Беглов ее будет проводить, она президентская, по восстановлению памятников, связанных с православием, в целом культурным наследием. И я хочу поставить официальный вопрос о том, чтобы возвращение Елизаветинского подворья было включено в программу, в том числе восстановление культурного наследия и нашим правительством. С Дмитрием Анатольевичем мы это обсудили, кстати. Когда мы с ним были осенью, выходим из Александровского подворья, я ему говорю, как раз солнце садится. И вот просвечивает наш купола, можете себе представить, да? Жаль, что я по радио говорю, но я поэтому поподробнее. Вот. И ну, колючая проволока. Он даже так он остановился, я торопил. Говорит, что это такое, говорит Сергей. Я говорю, вот, пожалуйста, тюрьма. И я думаю, что надо возвращать. Надо возвращать. Это ведь не цена вопроса. Это вопрос истории, культуры, принадлежности нашей страны к святой земле. Поверьте мне, вот тут за копейкой гоняться не стоит, правильно?
Сергей Вадимович, вы сказали, что Свято-Сергиевское подворье сейчас, там есть гостиничные номера, и оно открыто для всех.
Официальным откроем 18 июля.
Будет открыто. Соответственно, да. Любой, кто приезжает на святую землю, может... То есть, а это вообще по карману будет людям-то?
Ну, естественно, мы же считать это умеем. Да, это должно быть так же, примерно, как в Вифлееме. Вот, конечно, по карману. Это не... Там есть 2-3 номера, прямо скажу, приличных. Вот это кому вот захочется.
То, что называется люкс.
Да, а так, это, конечно, по карману. Там же будет и недорогая столовая, вечером недорогой ресторан. Ну, надо дать должное, что в Иерусалиме в целом цены не столь кусачи, почему наши граждане ездят туда достаточно много.
Но я думаю, что не только поэтому туда ездят.
Не-не-не, конечно... согласен. Ездят в первую очередь для того, чтобы посмотреть, прикоснуться к святым местам. Uh-huh. Но очень бы хотелось, чтобы мы все-таки останавливались в своем доме.
Это очень важно, потому что, если я правильно понимаю и помню, архимандрит Антонин Капустин, когда занимался там устроением подобных домов для паломников, uh-huh. он именно что исходил из того, что туда все больше и больше русских людей приезжает, и нужно им где-то останавливаться. А мест, где могли бы паломники вот так вот переночевать, и при этом чувствовать себя и в безопасности, и чувствовать себя как-то на более-менее какой-то там своей такой территории, немного. И, собственно, исходя из этого, он и основывал одно, другое, третье.
Совершенно верно. Ну, сейчас, конечно, ситуация в Иерусалиме несколько иная, гостиниц там достаточно много, но вы очень точно сказали. А, безопасность, безусловно, потому что как маленькая крепость, кто там был. А во-вторых, конечно, это свой дом. Ты приходишь в свой дом, в свою, как бы, страну. А действительно, это, собственно, с моей стороны. Тем более, я еще раз хочу сказать. Вы знаете, вот какая идея была? Я недавно, когда мы проводили юбилейную конференцию, об этом сказал в своем выступлении, и патриарх меня поддержал. Я хочу, чтобы Сергиевское подворье стало воротами, в хорошем смысле слова, для наших граждан из России, которые приезжают на Святую Землю. Вот в них они и входят. Там, почему мы хотим сделать и музей, и выставку, и ну, просто быть в своем доме, что называется. Но это первый шаг, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Радио Вера сегодня Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества. Но коль скоро мы говорим о доме, о том, что Сергиевское подворье должно стать домом для тех, кто приезжает из России, но вы уже упомянули, что там номеров-то, в общем, совсем немного, ну, может быть, пару десятков. А желающих приехать, наверное, из России, как-то почувствовать себя в своей, остаться в своей среде культурной, достаточно много. Может быть, у Императорского палестинского общества есть какие-то проекты по созданию, ну, может быть, не сети гостиниц в Иерусалиме и около, а, ну, как-то развивать эту тему дальше.
Спасибо. Ну, во-первых, у нас те, кто знает и кто бывал на Святой Земле, есть где остановиться в Вифлееме, там целый русский дом РПЦ принадлежащий, недорогая гостиница, очень недорогая, там на 70-80 мест. На Галилейское море, если можете приехать, там тоже есть наш, что называется, русский дом, тоже собственность Русской Православной Церкви. Прямо на Галилейском море. Удивительное место, потрясающе. В Назарете у нас есть где остановиться уже, это я просто географию рассказываю.
Да, вот это важно, потому что не все знают.
Да, и вы задали очень замечательный вопрос. С год назад мы создали в рамках ИППО, собственно говоря, это первая была уставная наша обязанность еще с тех времен, паломнический центр, который называется «Святая Земля». И сейчас мы проводим активную работу, ведем переговоры, в том числе с израильтянами и с палестинцами, кстати, о том, чтобы мы могли нашим гражданам дать возможность приехать, остановиться, чтобы это было недорого, чтобы это было комфортно. Ну, есть такое понятие цена-качество. Кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что, увы, большая часть наших граждан, приезжая на Святую Землю, заезжая на территорию Палестины, в том числе в Иерихон, в горе Искушения, в другие места, там не ночуют. И останавливаются в основном в Иерусалиме, как они считают, из вопросов безопасности. Вот я вам хочу сказать, я раз 15 ночевал на территории Палестины. Очень недорогие и очень хорошие отели. Отношение к нам просто прекраснейшее. Ростуризм, министр туризма у нас была совсем недавно, готова предоставить всяческие услуги и туристические. Поэтому те, кто меня слышит... Когда поедете на Святую Землю, заезжайте, пожалуйста, в Палестину, посмотрите. Тем более, вы знаете, к русским вот там относятся, как к родным. Вот я вам говорю совершенно честно.
Выясняется, что я помню свои поездки туда, выясняется, что все учились когда-то в Краснодаре.
Конечно.
Жили или работали, по крайней мере, уж точно приезжали.
Абсолютно, абсолютно.
Сергей Вадимович, а вы упомянули, что ИППО вообще дореволюционное, собственно, вот императорское общество, которое было основано в XIX веке, оно занималось не только учреждением таких гостиниц, но и организацией школ, больниц на территории тогдашней Палестины, нынешняя территория Израиля, собственно, Палестины, Сирии.
То Ливана.
Есть это, Ливана.
Иордании.
Это сейчас, ну, собственно, и тогда, и сейчас. Это такой регион, который считается горячей точкой. И вы знаете, к нам сюда приходил внук Евгения Примакова. Евгений Примаков, собственно, ну, тоже.
Женя, кстати, член совета нашего общества, и мы работаем с ним вместе.
Он рассказывал, как это непросто, и вместе с тем, насколько это важно, туда из гуманитарной миссии приезжать и восстанавливать там или налаживать где-то в каких-то местах и медицинскую помощь, и школы открывать. И насколько большим успехом пользуются эти школы у местного населения, просто потому что там детям дают хорошее образование. В отличие от, может быть, там каких-то других школ в сравнении с ними. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали вообще-то об этой деятельности. У нас же, знаете, у нас ну, много сегодня говорят о том, как мы помогаем народу Сирии. Что мы на самом деле-то вообще делаем? Я зашла на сайт ИППО, попыталась там эту информацию найти. Что конкретно? Какие-то там цифры, вот передвижения, вот этих гуманитарных грузов? Расскажите, пожалуйста.
Ну, надо посмотреть раздел «Международная деятельность». У нас Лена Агапова как раз этим занимается.
Ну, она приходила, рассказывала.
Да, время. У нас, значит, у нас в ИППО три года назад мы этот вопрос согласовывали и с МИДом, и с Патриархом. Был создан центр, который называется «Защита христианства на Ближнем Востоке». Он решает как бы три задачи, реально решает. Первое, с чего мы начали, кстати, еще до того, как этим стало заниматься наше государство. Потому что три года назад у меня был визит в Дамаск, встреча с Асадом. И то, что я услышал, увидел, потом передал нашему президенту, немножко по-другому позволило нам взглянуть на то, что происходит в Сирии, откровенно скажу. Все катилось к ливийскому варианту и к иракскому варианту. Вы знаете, о чем я говорю, понимаете, о чем я говорю. Так вот, ИППО направило 15 гуманитарных грузов. Нам помогали, конечно, представители МЧС, сейчас Минобороны, потому что их техника была. Но это 15 гуманитарных грузов, это несколько десятков тонн. Мы посчитали, это порядка 4,5-5 миллионов долларов. Ну, сейчас все в долларах мы считаем так. Причем там ни одной бюджетной копейки нет. Это сбор пожертвований наших граждан. Они откликались на наше обращение, в том числе и наш сайт. Комсомолка нам помогала. Я надеюсь, вот то, что сейчас кто меня слышит, это и белье, это одежда, это медикаменты.
Это просто игрушки, читатель это комсомолки. Книги. Это не бизнесмены, не предприниматели.
Нет, нет, это просто граждане, люди. Да. Это просто граждане.
Храмов, потому что
работаем вместе с РПС. Это первое, то, чем мы занимаемся, и это очень важно. Что касается школ, да, первая школа, которая была построена при непосредственном участии ППО, она была построена в Вифлееме. Это Палестина. Ну, город Вифлеем, все, кто верит в Бога, знают, что это за город, место рождения Иисуса Христа. Школа на 500 мальчиков. Вот. Там они учат русский язык. Спасибо, кстати, Жене Примакову, младшему Сандро, как он раньше себя называл. Он помог нам подобрать учителей. К сожалению, как-то наше государство не очень здесь поучаствовало, хотя есть целый рост сотрудничества. Вот. Учителей мы разместили в здании ППО, они там живут. И, в общем-то, так мы им помогаем, чтобы они могли там преподавать. Кстати,
учителя из России?
Русские, но живущие там. Это женщины, которые в свое время женились на палестинцах, и они там и живут. Вот. Но они с высшим образованием, они прекрасные преподаватели. Я, кстати, сам дважды побывал на их уроках, с удовольствием послушал. Прекрасно знают литературу, русский язык. Вот. Они знают и палестинский прекрасно. Они уже знают традиции. Это же мальчикам преподавать в Палестине, вы знаете.
Особенно если женщина будет мальчику преподавать.
Преподают. Это...
Ну, преподают, да.
Слушают. Вообще крест целый.
Да, и слушают. Но они другие уже там, вы знаете. И когда я об этом, кстати, сказал израильтянам, как-то немножко сказал, ну что, вот чем вы там занимаетесь? Это же террористы с ножами бегают, убивают так всех в Иерусалиме.
Там очень раз
делают. Я говорю, да вы зря. Вот лучше мы вот с языком, с культурой. Они другие, у них глаза другие, поверьте мне. Школу сейчас начинаем строить уже, по сути дела, в Новом Дамаске. Я совсем недавно оттуда приехал. Землю нам выделил АСАД и ППО. Тоже без бюджетной копейки.
А Новый Дамаск – это что?
Это Дамаск. Но есть новый микрорайон.
А, ну как Новая Москва.
Я его называю. Да. Это мое название.
А, я представляю, да, да. Я мне кажется, там.
Очень хороший микрорайон.
Да, да, да.
И
да,
он
да.
Безопасный более-менее, слава богу, там туда мины не долетают.
Я был до войны, поэтому сложно сказать, что там какая часть.
Но новый микрорайон. Очень, очень симпатичный, очень заселенный, очень много молодежи. Прекрасное место нам выделено. И я думаю, через год мы сможем открыть первую русскую школу уже непосредственно в Сирии. В Алеппо развертываем сейчас небольшой медицинский центр переносной. Ну, для Алеппо это проблема номер один, вы прекрасно понимаете. Вот, это вот первые шаги. Договорились в Ливане. Я там встречался и с президентом ливанским, он, кстати, христианин. Вот, и с Халили, хотя он и не представитель христианской диаспоры. И когда мы сейчас создали ППО, там очень много приличных и богатых людей вошло в наше общество в Ливане. И договорились о том, что первое, что мы сделаем там, это строительство русской школы.
Это все христиане?
Это да. Вот в Ливане да, в Сирии нет.
Но Ливан все-таки в достаточной степени христианская
да.
страна.
В Сирии это будет школа для всех. Для всех. Тем более христиан там почти не осталось.
Но Сирия была, я помню, это был 2008 год, и меня удивило, что Сирия, она, ну, конечно, не наполовину, но на треть точно христианская страна была.
Ну, во-первых, Сирия, равно как и Иерусалим, и Византия, если брать Стамбул и Константинополь, это одна из ветвей христианской религии. Ну, Маалюля.
Маалюля, да, которая ничего не осталось.
Арамейский язык Иисуса Христа сохранился только там, на всякий случай.
Сохранялся. Вот что там сейчас?
Ну, сейчас кое-что возвращается. Кстати, они попросили нас помочь по Маалюле, это тоже отдельная тема. Храм-то основной небольшой сохранился.
Монастырь весь комплекс уничтожен, насколько
практически я понимаю. Практически да. Я ведь Сирию тоже хорошо знаю. В 97-98 годах, я тогда был министром юстиции, министром внутренних дел, были такие штрихи в моей биографии,
да.
Я возглавил межправкомиссию российско-сирийскую. И могу сравнить, что было в 97-98, и то, что я увидел 3 года назад. Конечно, то, что натворили там эти вот... Не буду комментировать, кто. Это, конечно, сильнейший удар по цивилизации. Тем более, что Сирия из всех стран Ближнего Востока была наиболее, как правильно сказать, ну, не то что цивилизованно, я кого-то обижу, наверное, но с большими элементами европейской культуры, я бы так это, наверное, сказал.
В городах точно. В городах, тем более у них прошла реформа незадолго до этого.
Совершенно верно.
Собственно, молодой Асад ее и проводил.
Это было светское государство. По сути дела, это было светское государство с мусульманской религией. Вот, поэтому вот эту работу мы сегодня ведем. Но еще один очень важная работа. Здесь МИД, конечно, нас просто поддерживает двумя руками за. Мы взяли на себя функцию попытаться рассказать правду о Сирии на международных площадках ЮНЕСКО. Я сам туда ездил несколько раз, выступал. Мы там делали выставку. ООН. У нас там постоянная площадка. 2 года назад, 2 марта, вместе с Сергеем Лавровым, впервые ООН сформулировал вопрос. Геноцид против христиан на Ближнем Востоке. Вот этого мы, кстати, добились. И сейчас мы готовим вместе с сирийцами и нашими ливанскими друзьями белую книгу о преступлениях против христианства на Ближнем Востоке. Вот. И, конечно, ОБСЕ. Туда, куда мы уже не ходим. Особенно по линии межпарламентской ассамблеи, вы знаете, мы оттуда вышли. Хорошо или плохо, это второй вопрос. Я бы не стал бы терять эту площадку, как бывший парламентарий скажу. Даже в логе у врага надо, чтобы наш голос звучал. Ну, ладно, решили так решили. Вот эту площадку сейчас используют. И Попова, кстати, Елена сейчас уезжает. Она несколько раз выступала в Варшаве, сейчас летит в Вену. И вы знаете, как ни странно... Я думаю,
что речь идет про Елену Агапову.
Да-да-да. И вы знаете, как ни странно, нас там слышат. Видимо, вот... то понятие народной дипломатии и неангажированности МИДовской и иной воспринимается у общественности изначально враждебной к нам, увы. Сегодня, вы знаете, русофобия стала в Европе, в США серьезным явлением. Нас там слышат.
Ну, мы помним, как в годы конфликтов с Грузией, почти 10 лет назад уже, когда дипломатические отношения, по крайней мере, официальные, были прерваны, по линии церкви, ну, это практически один канал.
Совершенно верно.
Один из немногих каналов, по которым продолжали общаться.
Да, поэтому вот эта вот тема, ее, конечно, не было в императорском православном политическом обществе тогда, она была просто неактуальна. Вот сегодня это новая страница в нашей работе, по сути дела, такая народная дипломатия, международной деятельности, и мы дальше будем вместе с МИДом здесь работать.
А перспективы есть какие-то, на ваш взгляд?
Где?
Вот в этой работе по защите христиан на Ближнем Востоке, можно ли здесь что-то изменить в лучшую сторону?
Ну, во-первых, надо же заканчивать войну. Надо заканчивать войну. Безусловно, потому что пока гибнут люди, давайте говорить откровенно, тема защиты не только христианства, но и в целом народа, она является наиболее важной и актуальной. И здесь то, что делаем мы сегодня... Давайте я тоже честно скажу, я военный человек, как вы знаете. Вот, если бы не вмешательство России, вот, не вмешательство России 2,5 года назад, не решение Путина и не наши акции, Асада бы сегодня не было, и Дамаска бы не было, мы получили бы еще более кровавую Ливию. Ведь нет ливийского государства сегодня.
Есть разрозненные племена и
абсолютно
группировки, да.
Но есть другая тема, вы знаете, она несколько неожиданная. Я ее поднимал в последний раз, когда был в Сирии, и вот встречался с руководством парламента, они приезжали сюда сирийскими. Женщина-руководитель, приехали еще, значит, несколько мужчин, руководители комитета, в том числе по обороне. Я говорю, вы знаете, что меня больше всего поразило? Они так внимательно меня послушали. Я говорю, только не обижайтесь, пожалуйста. Я говорю, был в Ливане. Мы даже средства передали сирийским беженцам, живущим в Ливане. Ну, ливанцы говорят 2 миллиона, сирийцы говорят, что меньше, около миллиона. Ну, как бы там ни было, 4 миллиона населения в Ливане, можете себе представить, да, 1 миллион беженцев. Я говорю, я понимаю, когда женщины, старики, дети, но когда здоровые, крепкие мужики, беженцы, идите домой в Сирию и защищайте свой дом. И никто мне не возразил.
Мы напомним слушателям, у нас сейчас небольшой перерыв, Сергей Вадимович, буквально 1 минута. Напомним, что в гостях у «Радио Вера» Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества, государственный деятель Российской Федерации, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту в этой студии.
Светлый вечер. На «Радио Вера».